Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз будемо говорити про Ізраїль, про військову допомогу Україні і про те, що там насправді відбувається. З нами на зв'язку Сергій Ауслендер, наш колега, журналіст з Ізраїлю, автор телеграм-каналу «Війна з Ордою». Сергій, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Да, Алексей, здравствуйте, добрый день.
Мы понимаем, что у вас очень бурные события разворачиваются непосредственно в Израиле, но я все-таки должен спросить сначала немного об Украине, и уже потом перейдем к внутренним израильским проблемам. Мы помним о том, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньягу еще 14 марта собирал там определенное собрание, в смысле совет, там участвовали и министр обороны, и министр иностранных дел, и обсуждали, возможность того, чтобы оказать военную помощь Украине. Ну и дальше появилась новость о том, что Израиль разрешил двум оборонным компаниям продать Украине системы противодействия дронам. Известно ли, что как там развиваются события, или сейчас вообще просто не до того ни Нетаньягу, ни, разумеется, правительству?
Ничего не известно с официальной точки зрения, что там происходит на самом деле, потому что у нас тут внутренний кризис уже достиг просто какого-то своего такого немыслимого апогея совершенно. Но с другой стороны, исходя из опыта, как это вообще у нас обычно работает, могу сказать, что поскольку система работает и механизмы работают, то, по всей видимости, эти поставки произойдут, а может быть уже происходят, мы этого точно не знаем. Потому что лицензии подписаны, а дальше, в общем, правительство уже к этому отношения не имеет. Все, дальше это дело уже этих компаний. Они будут там вести переговоры, договариваться, поставлять, там, осуществлять их наладку этих систем там, и так далее. Поэтому в этом смысле это уже не зависит от внутреннего состояния в Израиле, в смысле от внутренней ситуации.
То есть я понимаю, что мы это сможем увидеть, если противодействие дронам, которые запускают российские оккупанты, оно просто станет более эффективным, вот и все.
Думаю, что да, где-то примерно так оно и произойдет.
Хорошо, давайте тогда к другой важной теме, разумеется, о тех протестах, массовых протестах, которые охватили Израиль. Речь, конечно, идет о той судебной реформе, которую предлагал Бенямин Нетаньягу и его правительство. Массовые протесты, они продолжаются с января 2023 года. Видел я аналитику по поводу того, что это, возможно, самый серьезный внутренний кризис в Израиле за последние 20, а может быть даже и 30 лет. Вот такую я оценку видел. Действительно ли это так?
Да мне кажется, что за последние 50 лет уже, если по большому счету, а может быть даже и за всю историю, потому что, реально такого не было на моей памяти, во всяком случае, точно никогда. Я живу в Израиле почти 20 лет, а те, кто живет здесь дольше, тоже говорят, что такого не припомнят. Разные были периоды, там и войны, и кризисы были, в том числе и политические, но чтобы противостояние достигло такого накала, такого, конечно, как любят писать наши коллеги, старожилы не упомнят, что-то в этом роде. Поэтому, да, кризис чрезвычайно серьезный, а главное, что как-то не очень просматривается его решение.
Давайте тогда немножко объясним нашей аудитории, которая, может быть, не в курсе того, что происходит. Мы понимаем, если совсем коротко, протестующие обвиняют правительство Бенямина Нетаньягу в том, что он хочет контролировать суды. Сам Бенямин Нетаньягу, опять же, из тех выводов, которые мы можем сделать, он хочет, контролировать суды, но только для того, чтобы, как он объясняет, чтобы у судов не было возможности отменять решение Кнессета. Объясните, что действительно происходит, в чем конфликт?
Я могу свою точку зрения объяснить, потому что у всех у нас тут два еврея, три мнения, как известно, поэтому тут у них точек зрения до черта, но основных две. Первое, противники реформы, которые считают, что у нас в Израиле ведь демократия такая весьма специфическая. У нас почти нет разделения между исполнительной и законодательной ветвями власти, потому что коалиция правящая, она формирует правительство, исполнительный орган, она же имеет большинство в Кнессете, это парламент. Соответственно, разницы никакой нет, причем с перекосом больше в сторону исполнительной власти. И независимой ветви власти оставался суд, который мог, поскольку у нас нет Конституции, Верховный суд исполнял обязанности Конституционного суда и мог наложить вето на любой закон, который принимает Кнессет. потому что у нас средний срок жизни правительства и коалиции там 1.5-2 года, и за эти 1.5-2 года можно, конечно, там наворочить дел очень больших по этой части, да, простым большинством голосов. 61 голос проголосовали, все, приняли закон к НЭТ. И суд это дело, значит, контролировал. Сторонники реформы говорят, что суд имел слишком много полномочий, он очень злоупотреблял своим правом вето и все там блокировал, не давал ничего проводить, никакие законы. И вот, собственно, две эти точки зрения столкнулись, и получились протесты вот такие бурные.
Ну, мы так понимаем, что протестующие, это, ну, собственно, тут логичная, очень простая логика, да, что логичное объяснение, что протестующие не хотят того, чтобы вот был такой контроль над судами. Но если, опять же, размышлять очень просто, учитывая, что победила, собственно, вот эта консервативная коалиция Нетаньяху, это означает, что за нее проголосовало наибольшее количество граждан Израиля. Означает ли это, что даже проголосовавшие за Нетаньяху и за его коалицию против этой реформы?
Да тут вся штука в том, что вот слово «наибольшее», оно является некоторым, на мой взгляд, преувеличением. Вот, когда говорят, что вот демократия — это когда победило большинство, это власть большинства, но это, на мой взгляд, такая казуистика, потому что, во-первых, насчет прям большинства, большинство — это вот как было у Зеленского на выборах, сколько он там набрал, 70, не помню, там 4%,
73.
Да? Вот, 73, вот это было большинство, такая убедительная, что называется, победа. А тут чаша весов колебалась. Да, оппозиция набрала меньше голосов, это правда, но не драматически меньше. Потом начинаются разного рода коалиционные вот эти соглашения. Одна партия может вступить в коалицию, а может уйти в оппозицию. И куда вот эти голоса туда-сюда перетекают, это тоже как бы большой вопрос. И в результате получается, что, ну, грубо половина активного населения за реформу, половина активного населения против реформы. И преимущества нет ни у одной стороны такого, как сказать, абсолютного, подавляющего. И в результате вот образовался такой раскол внутри израильского общества, и водораздел проходит, ну, примерно посередине, грубо говоря. Потому что есть, конечно, люди, которым вся эта история абсолютно до лампочки, но такие есть везде, я полагаю, и у вас, и у нас, и, ну, везде буквально. А вот активная, политически активная часть, вот она разделилась ровно пополам. И в результате того, что она разделилась пополам, нет преимущества и, соответственно, нет вот как бы решения. Потому что тут, помимо всего прочего, кризис-то политически образовался-то не вчера и не позавчера, и не на этих выборах, он длится уже годы. Потому что у нас политическая система, ну, как вот мне это видится, она устарела в ее том виде, в котором она была когда-то создана, для нынешних условий. Потому что она создавалась другими людьми, другими политиками, в другой ситуации, для других людей там, и так далее, и так далее. С тех пор Израиль очень сильно поменялся, народу стало гораздо больше, а правила игры остались старые, прежние. По идее бы надо их менять, да, нужна там конституция, например. Но, учитывая разделенность напополам, невозможно достичь никакого консенсуса. Вот половина там, половина там. И вот что хочется, этим то и делать.
А самое тому, именно поэтому употребляют такое выражение «гражданская война», что им даже вот подобный сценарий кто-то прогнозирует из аналитиков.
Ну, я полагаю, нам до гражданской войны еще далеко, опять же, смотря что вкладывать, да, в понятие «гражданская война». Вот гражданская война в Сирии, вот мы ее все видели. Такое, конечно, ну, тут абсолютно невозможно и тому подобное. Потом во время этих протестов полиция там периодически, значит, пытается их пресекать, но, надо сказать, очень и очень так аккуратно и мягко. И видно, что такой излишней жесткости или жестокости к протестующим не проявляет там ни с той, ни с другой стороны. Поэтому гражданская война, она тут преимущественно в головах сейчас происходит. Вот. Ну и, собственно, главная, в общем, цель и проблема, главное не допустить ее перехода, вот, ну, как сказать, из голов там на улице, да, чтобы это уже не вылилось такое в откровенное противостояние, там в мордобой или там, не дай бог, какие-нибудь человеческие жертвы.
Ну, при этом мы помним, да, что есть определенные действия и со стороны правительства, со стороны Бениамина Нетаньяху. Он, например, 27 марта заявил о заморозке судебной реформы в стране. Но при этом до этого, скажем, он уволил министра обороны Йоава Галланта, да, который говорил о том, что, ну, в общем, против этой судебной реформы. А что вот сейчас Нетаньяху делает? Как можно оценить его действия по этому поводу?
Ну, во-первых, насчет уволил Галланта... Галланта, кстати.
Галланта, он, простите, да.
Не, ничего, все нормально. Так вот, насчет уволил, там какая-то странная ситуация. 27 марта он его, значит, уволил, после чего Галланта должен получить письмо, официальное письмо о своем увольнении из канцелярии премьер-министра, и через 48 часов он уволен после получения письма, после вот официального вручения. Никакого письма он пока не получил. Он продолжает исполнять обязанности министра обороны, даже не исполнять обязанности, а продолжает им являться, что он уволен только на словах. Насчет заморозки реформы тоже отдельная история, она не заморожена, она отложена до июля. И Нетаньяху на сегодняшний день фактически, вот, как сказать, проводит такое симптоматическое лечение, да, дали там жаропонижающее, жар снизился, и все, а проблема-то не исчезла никуда. Ну вот в июле опять это все может начаться, это может начаться и раньше, если противники реформы поймут, что их тут кинули в очередной раз. То есть Нетаньяху ведет себя в такой вот парадигме, как он вел себя последние годы. Он заметает проблему под ковер, вот как бы откладывает ее. Вот давайте сейчас вот отложим, потом сядем, там успокоимся и все поговорим. Ну, сейчас там переговоры начинаются между коалицией и оппозицией по поводу этой реформы у нашего президента, у Ицхака Герцога. Но они только, собственно, первый день как начались, там пока трудно говорить, в каком направлении они продвигаются. Опять же, я должен сказать, что никто и не отрицает того, что реформа нужна. У нас действительно юридическая система работает, ну, как бы не сильно, ну, исправно, что ли. Суды там завалены делами какими-то там жуткими, судьи вообще не справляются. Прокуратура воротит, что хочет, полиция там кое-как работает, и все вот это вот требует действительно какого-то пересмотра и, ну, что ли, исправления, да, модернизации. Но то, что они предлагают, вот в том виде, в котором они предлагают, по мнению очень многих, это несет угрозу израильской демократии. Это не про исправление юридической системы, а про подчинение суда исполнительной там, или законодательной, или исполнительной и законодательной властям, чего вообще, ну, недопустимо абсолютно. И поэтому, собственно, вот это и порождает такую турбулентность.
Ну вот, разговаривая с вами, я понял, что вы тоже, ну, не являетесь вот сторонником именно этой реформы в том виде, в котором ее предлагает Нетаньяху. А если поговорить о том, о сторонниках, вот какие у них аргументы? Вот те, кто говорят, нет, это должно быть именно так, и мы поддерживаем действия правительства, и мы считаем, что это правильно.
Ну, я не сторонник этой реформы в ее нынешнем виде, это правда. И я должен сказать, что сейчас вот останови любого сторонника реформы или противника реформы и спроси, в чем проблема. Сторонник реформы скажет, у суда слишком много власти, они там вообще, значит, взорвались уже совершенно, судейская клика, юридическая мафия, надо их всех разогнать и все там поменять. Поговори со сторонником реформы, демократия под угрозой, значит, все на баррикады. А читаться, собственно, в ее, как бы, ну, в суть этой реформы уже никто и не помнит, я вас уверяю, да, там большинство из них уже и не поймет, собственно, о чем речь, потому что, еще раз говорю, раскол в обществе, и раскол этот на таком вот политическом уровне происходит, а реформа стала лишь триггером. В ней довольно, ну, как бы, в ней есть определенное количество пунктов, с которыми согласны, в общем, все, и те, и другие. Но только помимо этих вот пунктов, там есть масса законов, например, вообще фактически персональных. Вот сейчас они в рамках этой юридической реформы там собирались протащить так называемый закон о пожертвованиях. Да? Это закон, позволяющий государственным чиновникам, там, муниципальным служащим принимать подарки, ну, типа финансовые такие пожертвования на неотложные нужды. Имелись в виду юридические неотложные нужды и медицинские. Вот. Ну и как бы многие юристы заговорили о том, что это вот такая завуалированная форма взятки. Да? Если завтра там против какого-нибудь министра возбудят уголовное дело по поводу коррупции, он может брать пожертвования и защищаться в суде, там, нанимать дорогих адвокатов, да, за счет вот этих пожертвований. Ну как-то вообще вот, то есть не то ни сё. И вот там такой закон есть. Там есть закон, который позволяет... Ариэ Дери, это есть у нас такой лидер партии ШАС, который уже там трижды был судим за коррупционные преступления, там, стать министром, да, хотя это, ну, как-то вообще вот, ну, ни в какие рамки-то не лезет, в принципе, да, но вот они хотели провести закон, так назывался закон Дерри, о том, что суд не имеет права вмешиваться в назначение министра, потому что когда его назначили министром, суд это заблокировал, потому что он в суде поклялся, что не пойдет в политику, нарушил свое обещание и пошел в политику, и чуть не стал министром, ну и так далее. И, в общем, вот эти вот шероховатости, прости господи, такое слово я подобрал, интеллигентно, вот они как бы и бесят, собственно, противников реформы. А сторонники реформы, те все толдычат про то, что у нас судейская мафия, там судейская клика. Там надо тоже отметить такую вещь в их как бы пользу, что у нас, да, например, прокуратура страшно любит возбуждать дела против политиков. Иногда вполне заслуженно. Прямо вот по делу, а иногда вот как было там с тем же, я не помню, когда это было, закончилось, с Либерманом, да, бывшим министром финансов. 10 лет мурыжили в судах это дело, 10 лет расследовали, собирали доказательства, дошли до суда, в суде дело просто рассыпалось в прах, вообще вот в ноль. И спрашивается, что вы 10 лет расследовали, если вы пришли в суд вообще вот просто ни с чем буквально. Зачем это было 10 лет эту бодягу тянуть? Ну и вот типа такого, короче говоря, есть там зерно правды и в том, что говорят противники реформы, и в том, что сторонники реформы. Проблема в том, что нет консенсуса, да, нет обсуждения. И подобные вот изменения, а изменения это, в общем, революционные. Самая серьезная реформа вообще государственного устройства там за последние, ну, 30 лет точно, вот, ни с кем никто не обсуждал, просто вот принесли и вынесли на голосование. Но так тоже не делается. Такие вещи требуют как бы всенародного консенсуса.
Слушайте, а вот в нашем эфире у моих коллег, да, буквально вчера был Цви Зильбер, он главный редактор «Лучшего радио», и он, среди прочего, сказал о том, что наши враги, ну, то есть, имея в виду врагов Израиля, надеются на то, что мы сами себя уничтожим. Ну, мы помним о том, в каком геополитическом положении находится Израиль, какие страны его окружают. Как вы считаете, насколько велика вероятность того, что, ну вот действительно, вот этим внутренним кризисом, да, внутриполитическим кризисом в Израиле могут воспользоваться страны, которые являются врагами вашей страны?
Ну, безусловно, они попытаются воспользоваться, если Израиль ослабнет, особенно в плане там военном таком, стратегическом, конечно, воспользуются. Тут все спят и видят, как бы нас там всех вырезать и в море сбросить. Это понятное дело. Но я тут почитываю прессу, там, иранскую периодически, арабскую. Ну, я не владею ни фарси, ни арабским, сразу предупреждаю. Я там где через Google переводчик, а где то, что они на английском пишут, читаю. И там очень многие пишут о том, что вот только сейчас нельзя ни в коем случае нападать на Израиль, потому что это Израиль сразу же консолидирует. Это действительно так. У нас вот внешняя угроза всегда была таким очень сильным объединяющим фактором. Поэтому давайте мы, типа, дескать, ничего делать не будем. Они сейчас там сами себя, значит, развалят, уничтожат. Вот. Ну, посмотрим. Я надеюсь, все-таки разум возобладает, потому что все-таки израильское общество, несмотря на его там разнородность, полярность и так далее, оно, ну, как бы общество такое грамотное. Надеюсь, что все-таки разберемся мы со всем этим делом.
Ну вот, собственно, и цитирует Цви Зильбера, он сказал, что, слушайте, ну если возникает внешняя угроза, то это, наоборот, как раз действительно объединяет общество в том смысле, что все забывают о вот этих противоречиях, о том, что там нужно ли контролировать суды, как их контролировать и так далее, и все становятся, ну, собственно, на защиту государства. Вы такое уже наблюдали?
Ну да, у нас вот во время всех последних войн, в которых я там, ну, на которых я работал как журналист, да, например, вот, прям сразу наблюдалось такое полное единодушие. Все, оппозиция сразу говорит о том, что все, мы прекращаем там. При этом до этого, там, вот за день до этого они могли там называть, значит, правящую коалицию фашистами, там, нацистами, не знаю, какими угодно словами, там, крыть их там в три Господа Бога, но как только начинаются боевые действия, все, прекращаем всякие трения-прения, мы все вместе, мы поддерживаем правительство в его действиях, мы поддерживаем армию, мы поддерживаем нашу систему безопасности, закончим войну, дальше будем опять ругаться и разбираться. Так что тут, в общем, да, Цви совершенно прав в этом вопросе. Ну, там отдельно особняком несколько стоят арабские депутаты от арабских партий, но с ними всегда там отдельная история, они не очень многочисленные, там как бы на аэродинамику не сильно влияют. Но в целом, да, так оно и происходит. То есть если завтра, не дай бог, что начнется, все, тут же Лапид с Ганцем побегут к Нетаньяху и скажут, что мы все, мы тебя поддерживаем, давай там будем воевать, а потом разберемся.
А Лапид с Ганцем, ну, это чтобы напомнить нашей аудитории, Яир Лапид
лидер
был,
оппозиции.
Да-да-да, был премьер-министром до Нетаньяху, был до этого главой, господи, ну, вы понимаете, Министерство иностранных дел. Они вот, это главная оппозиция, да, это те, кто говорят, что то, что делает Нетаньяху, это недопустимо.
Да, совершенно верно. Вот они возглавляют, так сказать. А надо сказать, что они протест не возглавляли. Они к протесту примкнули, потому что протест начался стихийно. Вот это важный момент. Он не был инспирирован какой-то из политических партий, он начался стихийно, люди пошли на улицы. Разумеется, из правого лагеря, из коалиции говорят о том, что это все там из-за границы инспирировано, какие-то там олигархи, значит, за все это заплатили. Какие олигархи?
А, то есть у вас вот тоже есть это, есть этот тезис про внешнее управление Соросята? Кто там у вас может...
Да,
у вас может
вот Сорос, именно Сорос и упоминался. То есть, вот
а,
Сорос,
так это у вас это тоже Сорос, слушайте.
Да, и у вас Сорос, и у нас Сорос, и в России везде Сорос, да. Вот он такой вездесущий совершенно товарищ, да. Это же, ну, риторика-то она известная, что, собственно, и наталкивает на определенные мысли. Да, вот сейчас мы подчиним суд, потом там они затеяли реформу, значит, средств массовой информации, собирались закрыть общественное вещание, которое у нас тут популярное, и смотрят там, вот, значит, внешнее управление, и вот эти вот все тезисы, да, тут же припомнили, значит, как Путин приходил к власти, из чего он там начинал и все такое прочее, как вообще диктатуры зарождаются и так далее. И все это дело, да, вот наводит народ на мысли о том, что что-то вот они как-то заигрались вот в это дело.
А можно ли себе
суверенную демократию?
Да-да, извините, что перебиваю. А можно ли себе предположить, что Нетаньяху, несмотря на то, что его называют самым опытным политиком Израиля, да, из ныне действующих, что он недооценил силу гражданского общества? Собственно говоря, ну вот продвигая эту реформу, он же наверняка, ну, не ожидал вот такого противодействия.
Ну да, думаю, что так оно и есть. Надо отметить, что Нетаньяху, это, конечно, не Путин даже близко. У него масса заслуг перед этой страной, тут нечего как бы и говорить, да, начиная с того, что он там служил в армии, был офицером там самого крутого нашего спецназа и участвовал там в различных операциях, вот, он был прекрасным министром финансов в свое время в правительстве Шарона, если я не ошибаюсь, вот, он и как премьер-министр много чего сделал, но, видимо, наступает момент, когда уже вот как бы пора-то отваливать, потому что, ну, долгое пребывание у власти, это доказано, по-моему, уже на таком физиологическом уровне человека меняет. Вот. И поэтому, плюс вот к вопросу о персональных законах, вот закон о пожертвованиях позволяет ему не возвращать 270 тысяч долларов, которые ему дал его родственник на адвокатов, да, потому что он по решению суда обязан их вернуть, он не имел права принимать такое пожертвование, вот. Но этот закон позволил бы ему не возвращать. Если реально все вот это затеяно ради 270 тысяч долларов, ну вот как бы тогда я вообще не знаю, что это такое. Поэтому Нетаньяху, да, я возвращаюсь к вашему вопросу, да, он вероятнее всего недооценил. Либо переоценил там своих сторонников, либо переоценил свое влияние. Вот у нас последний опрос по поводу возможных выборов был опубликован вот буквально вчера или позавчера. И он уже, его партия сильно просела, если бы там завтра были выборы, имеется в виду, вот такой вопрос. И он, если бы выборы были завтра, уже коалицию сформировать бы не смог. Потому что даже сторонники Ликуда, я прошу прощения, даже сторонники Ликуда, многие, они вот этого всего не поняли.
Я вот как раз и хотел спросить, а насколько вероятно, что могут состояться новые выборы? Я, простите, я там сбился со счета, уже будут седьмые, кажется, да, я могу ошибаться. И что это будет означать, собственно, для страны, если нужно будет снова выбирать правительство, нужно будет снова выбирать членов, собственно, парламента?
Да ничего хорошего это не означает, конечно. Вот. Может это произойти в любой момент. Завтра кто-нибудь из его партнеров по коалиции взбрыкнет, скажет, что все, я вот тут хочу, значит, быть владычицей морской, а ты мне этого не дал, и я выхожу из коалиции, все, коалиция разваливается, Кнессет распускают, идем на шестые выборы за 4 года. Ну, на четвертом году этого вот затянувшегося парламентского кризиса. Вот. И дальше будет ровно то же самое. выберут других, образуется коалиция, пусть она там будет из оппозиции состоять, там 5-10, правительство национального единства там не получится никакого, никогда оно тут толком не получалось. Вот, после чего, значит, они посидят там пару лет, дальше коалиция опять развалится и пошло-поехало. И вот мы вот в этой петле находимся, и это все показывает, что нужны какие-то драматические изменения. Нужно менять правила игры. Они реально устарели, они реально не годятся для нынешних реалий, и нужно что-то вот с этим делать срочно.
Сергей, ну мы надеемся, что действительно и гражданское общество тут победит, и победят именно те принципы, которые сохранят именно демократические основы Израиля. Спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашій аудиторії, з нами на зв'язку був Сергій Ауслендер, він є журналістом з Ізраїля, автором телеграм-каналу «Війна з Ордою». Маю нагадати, що в Ізраїлі тривають, можливо, найбільші протести за всю історію країни. Вони пов'язані з тим, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, він проголосив таку реформу, яка, на думку протестувальників, має контролювати, взяти під контроль суди. Ну і от станом на зараз, з того, що ми маємо, що 27 березня він оголосив про замороження цієї судової реформи, але багато тих противників, вони кажуть про те, що це замороження не призведе до такого рішення щодо цієї кризи в Ізраїлі, і можливо, що будуть наступні вибори нові, здається, вже сьомі за декілька років. Тож ми будемо слідкувати за цією темою, а зараз у нас новини від Анни Ільницької, і після новин я повернусь до цієї студії.